За вас молились, у вас прошла боль, легче стало дышать. Есть у кого-то какие-то свидетельства?
Я скажу, будете смеяться. Никогда в жизни не было такого, я сегодня так грохнулась, и коленку в кровь разбила. И все, ну, Господи, что такое, почему? Да нет, я смеюсь.
И что ты сделала, когда ты упала?
Да ничего.
А что надо
делать? Я смеялась, замазала, парфюм пошла. Ну, просто говорю, никогда такого не было. Не помню, что такие вещи происходили.
Не знаю, это я так.
А что надо бывает? Что надо было делать?
Да ничего, не плакаю. Сейчас.
Кто подушку поставил вообще?
Начинается.
Принесла тебе старая тема.
Таких чудесных, радикальных каких-то вещей нет. Я вот вчера рану вскрыл там, промазал. Ну, так махнуло, заливает. Ну, я вскрыл это. Только я не знаю, оно, ну, то есть, как бы оно не так сверхъестественно. Но оно вроде заливает. Я поэтому, ну, не знаю, как это относиться.
Смотрите, дьявол обязательно постарается вам сказать, что это не Бог, это само собой. Mm-hmm. Вот, это как бы его тактика такая. Но на самом деле... смотрите, засвидетельствую вам сейчас. Когда я приняла решение, что я буду нести это послание другим, когда я увидела, что оно работает, что люди исцеляются, освобождаются, что это послание изменяет жизнь людей, не только верующих, но и неверующих, я решила, что я буду вести служение и все, чему научилась сама, буду делиться с другими. И была назначена дата, пастырь благословил, и за 2 недели уже как бы до начала служения мы планировали поехать с мужем на отдых. И уже были все оплачено, в общем, заплачено, а вернее договорено, куда мы ехать будем, в Крым, и место, и отложены деньги. И мы должны были на утро уезжать. В общем, не важно, не на утро, через 3 дня мы должны были уже уезжать. И вечером после служения мы пошли с ним за хлебом ночью. Знаете, как крестьяне, целый день и ночь в церкви. А холодильник пустой не потому, что не за что купить, а потому, что некогда в магазин сходить. Вот, и мы пошли, и магазин находится где-то круглосуточно в 20 минутах от нас. Это было лето, прогуляться вечером приятно, 11:30 мы с ним идем, средний горит, яма. Я в нее, как вот ямка такая, я падаю, тяну его на себя, подворачиваю ногу и слышу хруст вот в этом суставе. И я падаю, дикая боль, я понимаю, что я сломала там что-то. А он, чтобы на меня не упасть, муж мой, чтобы еще и на меня не упасть, он взял меня и оттолкнул. Еще хуже, в общем, я не знаю, что лучше было бы, чтобы он на меня свалился или толкнул. И я села, и я понимаю, что я сейчас на ногу не встану. И у меня 2 картинки в голове. Все это происходит в доли секунды. И первая картинка — это то, что тут же мне дал сатана, тут же. Сейчас вызываете скорую, тебя везут, налаживают тебе гипс, в отпуск вы не едете, все деньги тратите на лечение. И ты на костылях приходишь и начинаешь вести служение с собой. И рассказываешь о том, что Бог исцеляющий. Понимаете? И вторая картинка. Кайл Блейк рассказывает, что он поехал куда-то проводить какой-то семинар, его повели в клуб, он решил попрыгать на батуте. И дети там еще с ним прыгали, он боялся на них напрыгнуть и прыгнул на край батута и тоже поломал себе ногу. И он не пошел, не вызывал врача, и 3 дня он приказывал этой ноге исцелиться, и она исцелилась. И я начала приказывать ей исцелиться. Естественно, первый вариант меня не устроил, понимаете? Я решила, что будет второй вариант, что я буду молиться, она исцелится, мы съездим в отпуск, и я приеду на служение исцеления и расскажу это свидетельство. Три дня я ей приказывала быть нормальной. А каждый раз, когда мы молимся, и вернее служим людям, я говорю начать делать то, что они не могли. Через боль, через ограниченность, через что угодно, человек должен начать делать то, что он не мог. Это обязательно. Если он не начнет делать, не факт, что вообще что-то произойдет. Для чего это? Для того, чтобы, вот мы сейчас, когда ездили служить, да? Как его зовут еще?
Вова.
Мы за него помолились. Я его заставила ходить по квартире. Он сам потом на тренажер полез. Я служила ему до тех пор, пока он не убедился, что вот его состояние со шкалы 10, от 1 до 10, да, было 10, когда мы приехали, легче ему стало, то есть эта шкала опустилась до 8. У него в голове отложилось понятие, что после молитвы ему легче ходить. Когда мы подошли к нему, он сказал, что я уже 3 месяца без чьей-либо помощи не хожу. При нас он встал и ходил на костылях, мы помогли ему встать. Он взял костыли и с костылями ходил по квартире. И даже в конце веселее стал ходить, понимаете? Если вы служите человеку, хотя бы насколько-то, но он должен увидеть улучшение. Это есть демонстрация силы Божьей, да? В идеале, конечно, когда сразу встал и побежал. Но не встал и не побежал сразу, но меня не устраивает совсем никаких изменений. Я хочу, чтобы изменения были. Правда? Правда? В это время Тома, благословенный брат, служили бабушке его. Поисцеляли там коленки. Бабушка счастливая. Я просто сказала, нога во имя Иисуса Христа. А она к этому времени распухла уже, посинела, стала как шарик. Я говорю, во имя Иисуса Христа, я говорю тебе, ходи, и я приказываю всем последствиям травмы исчезнуть, всякому перелому срастись, всем растяжениям исчезнуть, ноге стать целостной и ходить. Мужу говорю, подымай меня. Он меня поднимает. Я встала, но я понимаю, что я не пойду. Ну, то есть я стою и такая, и смотрю, думаю, хорошо, сейчас я чуть-чуть от вот этого всего отойду, еще раз прикажу ей. А он мне говорит, давай я позвоню. А мы пошли за хлебом, у нас даже денег на такси не было, маршрутки уже не ходят. То есть вариант, что меня привезут сейчас, кто-то подъедет и домой отвезут, такого нету. А он мне говорит, давай я друга попрошу, он приедет ночью, Игорь, заберет тебя и отвезет домой. А я думаю, так это же способ вообще сделать то, что я не могу. Я должна сейчас встать и собственными ногами дойти до дома. Конечно, это безумно в глазах людей этого мира, понимаете? В их правилах пойти к врачу и положить гипс. В моих правилах проблемы с травмами решаются вот таким образом. Я еще раз, мы молились 5 минут за ногу. Мне вначале было больно, но когда я уже дошла до подъезда, то стухла нога в 2 раза. Без всяких перетяжек, без всяких мазей-мазями, вот этого, без всего. Ушла синева, осталась только розовая и такую слегка. То есть она стухла. И я помолилась за нее, я спокойно спала, она у меня ночью не болела вообще. Утром я когда проснулась, она опять как подушка. Я опять ей приказывала, опять, но она уже при этом ходила. Уходила отечность, уходила всякие гематомы, воспаления и так далее. 3 дня я сажалась ее, на 3-й день она была здорова. Мы уехали в отпуск, мы поехали в семьи с Костями, мы в семьи с ним поедем. Это у нас есть такой в горном районе, рядом с Фарусом город. И там, чтобы спуститься к морю и подняться к морю, надо достаточно долго. Или вниз идти, да, или подниматься. Вот. И все равно в моих мозгах было, что я исцелена. И что для меня полезно доказывать своему телу, что никакой раны не будет. И вот это такое вот мое свидетельство. Что делать, если вы травмировались? Приказывать вашему телу восстановиться, причем мгновенно. Мгновенно. Кто у вас что-то заберет, если через час улучшения не будет, тогда вызывайте врача. Понимаете, о чем я говорю? Если у вас веры не хватит на ваше исцеление, тогда вы звоните врача. Но практически все, кто это применяли, у всех это работает. У всех работает. У меня в команде есть брат благословенный, его зовут, он и в служении исцеления служит, и в группе порядка в церкви. Его зовут Шевченко Николай. Он работает строителем, и он делал ремонт в большом офисном помещении. Огромная массивная дверь перебила ему палец полностью. Вот на шкурке, представляете? Он говорит, боль была такая, что я упал на колени сразу, я даже стоять не могу. И он говорит, я когда... Через 5 минут палец был абсолютно здоров. Он пришел, это было в понедельник, он пришел и демонстрировал. Мы все трогали. Нигде у него ничего не болело. Он говорит, 5 минут я всего лишь палец. 5. Есть у нас такая благословенная сестричка, которая... Бабушка такая благословенная, принимала ванну, что она там полезла на ту ванну, я не знаю, в общем, она упала, ударилась в голову, потеряла сознание. И когда она очнулась, она сразу начала, она поняла, кружится, тошнит. Она начала приказывать всем последствиям удара исчезнуть, всем функциям головного мозга восстановиться, тошноте пройти, всем последствиям травм исчезнуть. Без всяких посещений врача, без всяких последствий. Она была полностью исцелена. У нас этих свидетельств очень много. Вот, поэтому, если вы будете это применять, и у вас это тоже будет работать. Вы хозяева своего тела, я вчера уже это вам говорила, да? Помните? Вы можете ему говорить то, что вы хотите, чтобы он делал. Аминь?
Аминь.
Вопросы есть у вас? Давайте.
Если вчера говорили по поводу установления закона в духовном мире.
Да.
Подробнее.
Вчера? Это мы все
сегодня.
Вчера.
Сегодня.
Ну, упоминали.
Ну,
то есть, как царь сдаешь?
Просто вы говорите, что вы хотите, и все, что было. Во имя Иисуса. Найдете в Слове Божьем как бы слово, как это Иисус сделал, и все. Ну как Бог делал? Бог говорил, свет будь. Да? Мы не можем приказывать, а что это колдовство? Я говорю, а что он колдовал, что ли? Он создавал все словом. Рыб, воду, животных, человека создал словом. Хотите, чтобы ваш муж человеком стал? Говорите ему слово Божие, хорошее. Не то, что он алкоголик, пьяница и безработный. Уж если...
Дэвид Хирст писал правильно, кто мы, боги, и он говорит, что все творение должно подчиняться нам. Творение. То есть я, когда прочитал эту книгу, думал, да, конечно, хорошо, это... Комарам сказал, меня не кусать, не трогай. Не должны меня кусать.
Правильно. И всякая тварь, ползающая по земле. Вы знаете, что все вирусы и все инфекции, всякие там золотистые стафилококки, гепатиты, они все находятся на земле. Все. Вот если вы песок с песочницы с детской возьмете, там нужно найти страшные вещи вообще. Потому что там собачки, кошечки бегают, крыски всякие, мышки, вот, змейки. Что это значит? Это я не говорю, что это опасно для вас. Я говорю вам, что вот эти вот все вирусы и микробы, это я уже повторяюсь, это всего лишь тварь, которую вы можете убить, Словом Божьим. Как? Умри во имя Иисуса Христа. И все. Понятно, да?
А может быть такое, что я издаю какой-то указ, но на это нет воли Божьей.
А зачем ты будешь издавать указ, на который нет воли Божьей? Ты не можешь приказать чужому мужу стать твоим.
Ну, понятно.
Это понятно?
То есть все, что не противоречит Слову Божьему, то является волей Божьей.
Да. Это понятно?
Если я, допустим, хочу там наполнить кошелек. Я, честно говоря, получила откровение вот этих приказов уже очень давно. Но каждый раз, когда я
издавала такой указ, я почему-то сразу терялась, думала, вдруг это не воля Божья, я перестала это делать.
Поэтому, если вы в чем-то думаете, что это не воля Божья, для вас это работать не будет. Вам надо убедиться, что Бог хочет, чтобы вы процветали.
Надо не только верить, надо и делать.
Ну делать работать? Это само собой. Делать это само собой. Но можно много работать и даже быть христианином, отдавать десятинное пожертвование, но все равно будет недостаток средств. Что, я одна такое проходила? Рик Ренер говорит, что когда у нас вдруг появилась дырка в бюджете и не было чем платить за аренду церкви, мы молились, мы отдавали деньги, мы все провозглашали, верили. Но потом мы прочитали место Писания, где подул ветер, Иисус спал в лодке, ученики в ужасе, Иисус встал и запретил ветру. Понимаете? Ветер утих. Нищета – это не есть благословение от Бога, дорогие. И недостаток – это не есть благословение от Бога. Благословение от Бога – это избыток, которым ты можешь делиться с другими. Аминь. Благословение от Бога – это достаток во всяком случае. Да? Но не нищета, не убыток. Нищета – это оружие дьявола, чтобы сделать тебя неэффективным евангелистом. Если у тебя денег нет, ты никуда не можешь поехать. Аминь. Аминь. Поэтому убедитесь в том, что ваше процветание – это воля Божья. Да кто же должны нечестивые процветать, что ли? Я не могу понять. Кошельку надо приказывать наполниться, всему наполниться. Давайте сейчас поговорим. Я о проклятиях вам обещала, о родовых сказать. Да? Помните, мы вчера говорили о Новом Завете. Да? И говорили, что он лучше старого. Знаете почему? Потому что в нем есть прекрасные обетования, которых нет в Ветхом, а потому что в Новом Завете нет проклятий. В Ветхом Завете есть проклятия, в Новом Завете их нет. Почему? Почему? Потому что Ветхий нес осуждение, а Новый несет оправдание. Служение Ветхого Завета заключалось в том, чтобы человек понял, что он грешен.
Да, 10 заповедей приводили к тому, что неспособность человека их соблюсти, 10 заповедей.
Истину говоришь, брат. И кто бы ни пытался исполнить этих заповедей, убедиться только в том, что он не может этого сделать. Исполнил весь закон только Иисус. В Новом Завете вы нигде не найдете проклятия. Он несет все самое лучшее, самое чистое и прекрасное, и не несет проклятий. Почему? Потому что Бог возложил все проклятия на Иисуса. И Он стал проклятием за нас и ради нас. Потому что взял проклятие на себя. Конечно, когда ты ходишь во грехе, есть последствия. Закон сеяния и жатвы никто не отменял. Если ты сеешь грех, то ты пожнешь, да, последствия этого греха. Каким образом? Ну, если человек курит, то рано или поздно он заболеет. Правда? Это может привести к раку органов каких-то, это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Христос освободил нас от проклятия, наложенного на нас законом, поставив себя под проклятие вместо нас. Ибо написано в Писании, проклят всякий, повешенный на дереве. Христос освободил нас, чтобы благословение, данное Аврааму, которое было дано еще до Ветхого Завета, да, вы помните, было даровано и язычникам через Христа Иисуса, дабы мы верою, для чего? Дабы мы верою обрели обещанный Дух. Зачем Он снял проклятие? Чтобы вы получили Дух Святой. И Галатам 3:5 говорит: разве Бог, который даровал вам Духа и который творит через вас чудеса, делает это потому, что вы соблюдаете закон? а не потому, что вы слушали благовествование и поверили в него. Если ты стараешься стать праведным через закон Божий, то ты имеешь ветхозаветное мышление. Если ты оправдываешься верою в жертву Иисуса Христа, то ты уже не имеешь проклятия. Большинство христиан сегодня пытаются действовать на основании Ветхого Завета и думают, что применяя его методы и хорошо исполняя его условия, Божья сила будет действовать. Но исполняя закон, вы поймете только одно, что вы исполнить его не можете. Исполняя закон, вы возвращаетесь в него и начинаете приобретать проклятия, которые вам не должны вообще приобретать. Он пошел, исполнил вместо вас, запечатал, дал вам Новый Завет, в котором нет ни одного проклятия. Нету. Показываю физически. Мне надо 4 человека сюда, кто добровольцы есть. Приходите.
Давайте, Сашка.
Давайте, Сашка.
Давай, Андрей, иди сюда.
К стенке становись.
Нет человека, нет проблем. Проклятие.
Прадедушка, дедушка, отец, дочь, внучка. Смотрите, если, опять же, все, что я сейчас скажу про вас, оно вас никак не коснется. Вы этому верите?
Конечно.
Верите? Аминь. Значит, Ветхий Завет гласит, что Бог наказывает детей за что?
За вину отцов
до четвертого рода.
За вину отцов до третьего, четвертого рода. Да? Он согрешил по Ветхому закону. На него упало проклятие за грех. Теперь это проклятие передалось третьему, четвертому роду. Да? Первый род, второй род, третий, четвертый. Все, ушел. К Богу. Да, да. Теперь первый он. Независимо от того, что он делает или не делает, он уже проклятый.
От него третий, четвертый.
От него. Раз, два, три, четыре. Попал, все. И вы уже что вы не делаете? Вы уже под проклятием. Все, понимаете? Вот так я сейчас вас всех пересчитаю. И никого здесь нормального не окажется. Благословенный, благословенный, благословенная, благословенная, благословенный. Садитесь.
Тебе тоже лучше что-то даст.
Самый и откроем Иеремия главу 31:29. Если бы это было так, как вы думаете, а вы думаете так, я вам продемонстрировала, что по Ветхому закону до третьего, четвертого поколения наказывают. На земле бы не было ни одного человека без проклятия. Все бы люди были в полном проклятии. Никто бы из вас не спасся. Вы бы не получили Духа Святого. Бог бы вас не помазал. Помните, я вам прочитала, что для чего Он проклятие забрал с вас? Чтобы вы получили обещанного Духа. Да? Но я вам говорю, что даже если мы посмотрим в мир, есть люди, которые грешат, и все им пополам. И им везле. И они по человеческим меркам очень успешны. И вы все думаете, ну когда ж ты уже? А он, вот ему все равно вызы, понимаете? А есть хорошие люди, которые вроде бы как бы нормальные, но вот не вызы, понимаете, и все. И плохо, и плохо. И вот так мы этого закона не видим, правда? Не видим. Иеремия 31 глава, 29 стих, говорит, уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. 30 стих, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Кто это говорит?
Господь.
Кому?
Да.
Своим людям. Он говорит, что вы думаете, что оно вот такое, а я вам говорю, что больше вы так думать не будете. Потому что отныне, он говорит, каждый человек будет отвечать за себя. И дети за вас ни до какого колена страдать не будут. Я бы на вашем месте аллилуйя приехала сейчас. Почему? Потому что проповедник, который вам будет читать исход, вот эти стихи, что падает проклятие до третьего, четвертого колена, вы же ему скажите, пусть он вам прочитает, что после него написано. Там написано о любящих меня и служащих мне, да, так, по-моему? Я благословлю до тысячного рода. Почему вам стихи те читают, а тут не читают? Бог отменил это. Я не могу и Иеремию вырвать и сказать, что так не написано. Нету проклятия перед ним. Дальше. Второе место Писания. Иезекииль. 18 глава с 1 по 3 стих. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилеву эту пословицу?» 18.1.3. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Послушайте, даже понятие родовое проклятие нигде не написано в Библии. Не написано. Родовое проклятие придумали бабки-ворожки, колдуны. Для того, чтобы человек пришел к ним. И они сказали, у тебя родовое проклятие, отделывать надо, иначе ничего не поможет. Не только тебе, представляешь, на всех поделано. А ты такой в шоке думаешь, еще ничего не сделал, за что? Так еще и все, отделывая, конечно. Это все для того, чтобы просто снять с вас деньги, понимаете? И все. Кто сказал да?
Я сказал да. Конечно, это бизнес.
Послушайте, вы все рождены от Отца. Если вы христиане, тут христиане есть?
Есть.
Христиане, руки
поднимите.
Христианин – это рожденный от Бога. Это по Писанию, правда? Если у вас в вашем родстве вы рождены от Бога, то ваше родство отныне уже не идет от вашего папы, мамы, бабушки, дедушки, прапрадедушки. Все ваше наследие вот там идет в Отца, Сына и Духа Святого. Это за вами. Это от них вы рождены. Это ваша генетика. У них есть проклятие там внутри? Нету? Так не смотрите на то, что было у бабушек и дедушек. Смотрите на то, что есть истина. Бог вас усыновил. И вы теперь рождены от Него. И Он вам не передает проклятия, потому что, тем более, что Он их забрал и заплатил за них за всех. Он передает вам благословение. Он передает вам любовь. Он отдал все дары, которых есть у Него, понимаете? Он дал всю свою сущность вам. Понятно? Поэтому, если вы думаете, что оно есть, но дьявол постарается вас убедить в том, что это проклятие существует. И если вы полезете искать аналогии в своем роду, не в роду Иисуса и Бога Отца, да? Потому что если вы будете искать род Отца, вы на небо пойдете и увидите, что там нет ни болезни, ни проклятий, ничего. Вот, потому что вы от Бога рождены и оттуда пришли. Но если вы, потому что Писание говорит, что вы странники и пришельцы на этой земле, правда? Но если вы полезете в свое прошлое, старое, то есть вы будете искать происхождение вашей плоти. Это понятно? Не вашего духа, а вашей плоти. То я вам говорю, наройте там, он вам подкинет столько подробностей. И за бабушек, и за дедушек, и за прабабушек, и за всех. И он тебе скажет, мама от этого умерла, папа умер, и ты тоже умрешь.
Понимаете? Тоже дорогой.
Это мне было бы так весело, если бы мне было бы так грустно, понимаете? Я вам говорю, что когда я посмотрела на, как бы на то, на родословную своей плоти, то я поняла, что жить я вообще не могла. Потому что я должна была просто абортироваться. Но не было возможности, вы понимаете, по моему мышлению, за то, что они сделали по ветхозаветнему, что наказание идет до 3-го, до 4-го года, рода вернее, они столько сделали, что жить я не могла физически просто, я не могла даже родиться, понимаете? Просто сплошное родовое проклятие. И это ужасно, потому что как только я перестала на это смотреть, как только я поняла, что я происхожу от Бога, и я должна не плоть свою исследовать, а жить духом, водиться духом, да, и быть духовным существом. Поэтому, куда вы себя присоединяете? К плоти вы становитесь плотскими, к духу вы становитесь духовным. Я ответила?
Угу.
Все понятно?
Да.
Точно?
Нет, ничего.
А что ты не понял?
Я говорю, нет, ничего, никаких проклятий нет.
Никаких проклятий нет. Хорошо.
Я только сейчас поняла, вот сколько лет слышала, Иисус исполнил закон. Не доходило вообще. Я сейчас поняла.
Поняла?
Молодец. Да, потому что не один человек на самом деле, а он святая личность, он до последней точки, до последней буквы исполнил закон.
Да.
Да. И стал проклятием за этот закон.
Да. Чтобы вы могли получить благословение Авраама. Аминь. Благословение Авраама включает в себя достаток и избыток. Авраам был одним из самых богатых людей на земле. Сейчас пройдемся по священным коровам еще чуть-чуть. Мы уже начали на прошлом уроке. Говорят, или это ложь, которой верят христиане, что болезни и немощи людей служат в качестве поводка, при помощи которого Бог их хочет чему-либо научить. Ну, по-простому, что болезнь нас чему-то учит. Кто так думает? Кто так говорил?
Слышал. Это все время было, всегда. Чему-то, что-то хочет Бог нам сказать.
Да нет, это было давно раньше. Последние 35 лет.
Говорят.
Есть такой стиль, Бог разумляет болезнью на ложе.
Угу. Нашим учителем является Дух Святой, а не болезни. Представляете, я подойду к больному человеку и попрошу его поделиться со мной своей болезнью. Ну тебя ж болезнь Бехтерева научила чему-то. Давай поделись со мной, я тоже полежу с тобой на кровати. И что-то, может, я пойму от этой болезни, и Бог меня через нее чем-то научит. Или поделись со мной СПИДом, пожалуйста. Я тоже хочу... Проходите. Я тоже хочу чему-то научиться, да. Здрасте. Дьявол убивает вас болезнями, а вы приписываете это Богу, думая, что это требует покаяния. Понимаете? Не обижай Дух Святой, оставь ему привилегию быть твоим учителем, а не болезнью. Аминь? Дальше. Я уже это, по-моему, говорила. Говорят, что Иисус исцелял больных как Сын Божий, а не как Сын Человеческий. Такие учителя полагают, что мы не Христос, и мы не можем творить сегодня такие дела. Писание учит нас, что Иисус, Сын Божий, отказавшийся от божественной славы, и стал такими же, как его братья, во всем, кроме греха. Аминь. Все, что делал Иисус, мы будем делать, и больше его, он так сам сказал. Я возвращаюсь к месту Писания, когда они не могли изгнать беса из мальчика. Помните, да, мы же сегодня говорили, ученики? То он им сказал, ну вот смотрите, перед этим он послал 12 исцелять, освобождать. И нести благую весть людям, да, и Царством Божьим делиться с людьми. И они вернулись, эти 12, и сказали ему: Иисус, все работает, помните, да?
Бесы поднимутся.
Да. И они сказали, что все действует. Но пришел этот папа с мальчиком, а оказывается, с мальчика они не смогли изгнать. Иисус их обвинил в неверии, да, помните? И изгнал этого беса. И он сказал, что проблема, что он не ушел только одна, потому что они не верили. Они просто не верили.
В какой момент они не верили? Именно само зерно, что бес выходит, что Иисус не дал силы. Во что они в этот момент не верили?
Я не знаю, во что они не верили.
Там нету скобочки в Библии?
Нет. Библия это умалчивает. Они сказали, что причина, Иисус сказал, что причина, что бес не вышел из ребенка, было мало веры в ученика. Понимаете? Поэтому, если кто-то что-то не выходит, это вина того, кто выгоняет.
Слова постей, молитвы, это почему? Они говорят, они к нему подошли, почему мы не могли его изгнать? Все его догоняются постом молитвы.
Нет такого греческого.
Это мы утром сегодня об этом говорили, вас просто не было, ну хорошо. А в современном переводе, вот у меня с греческого есть современный перевод, и в оригинале слово «пост» не написано. И я еще раз повторяю, что к Иисусу подходили фарисеи, обвиняли его в том, что они постятся. Ученики Иоанновы постятся, а ученики Иисуса не постятся. Потому что пока же не с ними, поститься не будут. Иисус это говорил? Говорил? Так если Иисус говорил, что они не постились, как он мог сказать, что им надо поститься? Ну, дописали. Понимаете, к сожалению. И тут нас обманули. Ну, что сделаешь? Мы читали уже в начале, просто возьми запись, прослушай. Мы там разбирали больше. Я читала главу Исаия 58 о том, как Бог видит пост и чем он на самом деле является. Это далеко не отказ от пищи и далеко не смирение ваше перед ним. У вас отношения с отцом, как мне говорят, я пощусь, чтобы ближе быть к отцу. Вы не можете быть ближе, чем вы уже есть. Ближе уже некуда. Вы в нем. Поэтому, если хотите, я просто убеждаю вас, запись послушать, там все очень хорошо объяснено это. Неправильное исповедание. Мы никогда не можем подняться выше того, чего мы говорим. Негативное же исповедание понизит нас до уровня нашего положения, того, что мы говорим. Именно то, что мы исповедуем нашими устами, контролирует нас. Наше исповедание, будучи негативным, сковывает нас и наоборот освобождает, если оно позитивное. Многие постоянно рассказывают о своих неудачах, симптомах, проявлениях и недостатке веры. Неизменно они опускаются до уровня своего исповедания. И их недостаток исповедания веры умножить.
Это уже 10-20 она. Ну, уже там же как
родная.
Послушай, родная уже. Она не мешает, но она есть, живет. Ругаешься на нее, она живет.
Собери, упакуй. Отправь по адресу. Большинство сегодняшних верующих не понимают, что сделал Иисус Христос. Большинство людей, которым я служу исцелением, имеют расплывчатое представление о том, кем они являются во Христе. Вот смотрите, стих вот этот вот. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяя всякое помышление в послушании Христу. Аминь. Это у нас Коринфянам, да, по-моему? Я взяла два словаря, греческий подстрочник, и этот стих Писания разложила, и вот что получилось. Вооружитесь и снарядитесь для военных действий и военных наступлений против мыслей, твердынь в разуме, размышлений, неправильных рассуждений и соображений, негативных решений, высокомерия, восстающих против познания и понимания разумения Бога. Берите их в плен, изолируйте от себя, посадите их в карцер ради того, чтобы быть послушным Иисусу Христу. Это смысл первого стиха, что я вам прочитала. Оружие воинствования нашего. Если вы не будете сражаться со своей плотью, со своими мыслями, с тем, как вы думаете, вы проиграете. Еще раз вам напоминаю, что сатана сражается с вами в вашем разуме, в вашей душе, в ваших чувствах и эмоциях. Вы должны научиться думать, как думает Бог. Аминь. Обновлять свой разум Словом Божьим. Пусть из ваших уст течет только все доброе, все самое лучшее. О себе в том числе, дорогие мои, есть всего две заповеди, из которых истекают все остальные. Если вы исполняете эти две заповеди, все остальное исполняется автоматически. И они гласят следующее. Возлюби Бога своего всем сердцем своим и всей крепостью своей. Да? И возлюби ближнего своего, как самого себя. И если ты исполнишь эти две заповеди, то ты исполнишь все. Всех пророков, да? Так сказал Иисус. Аминь. Поэтому, если ты исполняешь эти заповеди, и ты видишь больного человека, то ты должен поступить с ним так, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой. Это говорит чуть-чуть дальше Иисус, золотое правило, да? Что ты должен поступать с другими, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой. Если бы ты болел, ты бы хотел, чтобы на тебя возложили руки, помолились, и ты бы исцелился. Поэтому исполнение этой заповеди, это себя включает. Да? Опять же, если ты не любишь себя, если ты себе не нравишься, как ты можешь вот такую любовь передать другим? Ты ж передашь, ну, непонятно что. Поймите, вы все очень прекрасны. Вы просто прекрасны. Вот посмотрите, какая прекрасная сестричка у нас сидит. Она прекрасна, вот посмотрите на нее. И Бог ее очень сильно любит. И Он очень радуется, когда ее видит. И каждый прекрасен из вас, прекрасен. Потому что вы Божьи дети, все. Аминь. И как вы можете исполнить заповедь, возлюбив Бога? Это возлюбив Его детей. Правда? Так, о водительстве мы уже говорили Духом Божьим, да? Помните, что мы не ждем голос с неба, что у нас есть написанное Слово Божие. Иоанна 6:63 говорит, что Дух животворит, оживляет, дает источник жизни. Плоть не пользует немало. Дух животворит, плоть не пользует немало. Поэтому соединяйтесь во всех своих мыслях с Богом. Да? В пример настоящего водительства. Кари Блык уехал на семинары куда-то, и его жене позвонили и попросили выслать платок или ткань молитвенную для отца женщины звонящей, потому что у него была проблема, какая-то проблема она не называла. У нее, у жены Кари не было платков, она залезла в шкаф, оторвала рукав от рубашки мужа, запаковала и отправила. Эта женщина получила, открыла, взяла рукав, принесла в больницу на больную руку отца, которая именно была тон. Рукав подошел именно в эту руку. Она одела, эта женщина, своему отцу рукав, приказала никому не снимать его. На следующий день рука у него работала. Это и есть водительство. Вы можете быть в водительстве, даже не понимая этого. Но оно будет обязательно только тогда, когда вы в нем находитесь. Если вы начинаете служить Богу, вы будете им водимы. Если вы просто сидите дома и ждете, что все будет делаться само, делаться не будет. Давайте вопросы. Какие есть у вас? Что, нету вопросов?
Как-то так хорошо и понятно.
А вот это место я не изучал, но слышал. Когда апостол Павел Тимофею советовал, ради частых твоих недугов, при этом употребляй не только воду, а вина.
Ага, это вы к тому, что пить или не пить?
Камень пьет удаление.
Нет, потому что это как получать исцеление? Естественным путем, ну как бы через веру или...
Значит, смотрите, там, где жил Тимофей, просто была ужасная антисанитария. Чистой воды не было. Чтобы обеззараживать воду, они добавляли в воду немного вина. Но поскольку христиане вино не пили, он пил воду вот такую. И Павел ему просто пишет, добавляй немного, чтобы вода обеззараживалась, и все.
А за счет чего? За счет алкоголя?
А ты не знаешь, что алкоголь является антисептиком? Спиртом раны протирают, дезинфицируют. Ты не знал?
Я надо добавить.
Просто у еврейского народа есть два вида. Есть вино. Это он может быть чисто винорадным соком или в пропорции один к одному разбавленной водой. И есть секира. Вот секира — это крепкий алкогольный напиток. Секиру они не пили. А вот именно вот это виноградное, этот чуть-чуть забродивший виноградный сок с водой давали даже детям. У них вместо воды пили.
Ну, как бы я понимаю, ну, просто это. Да, вот, ну,
ты считаешь, что
не помолиться стоять?
Ну вот смотрите, опять же, это все к тому, что не надо брать пример с учеников Иисуса. Ваш пример для следования — это Иисус. Иисус давал рекомендации своим ученикам такого рода? Нет. Понимаете? Поэтому мало ли что там кто из них делал. Это не значит, что вы должны делать то же самое. Я возвращаюсь вот где место Писания, где Павел говорит, что три раза я молился Богу, чтобы он избавил меня от жала. Да? Что ему ответил Бог, кто помнит? Достаточно тебе благодати моей. А что ты, Павел, еще не помолился? А что ты, Павел, не запретил сатане отойти от тебя? Почему ты не запретил ему действовать через этих людей? Почему ты вообще не выгнал этих бесов из этих людей? Понимаете? Я не могу отвечать за то, что делал Павел. Я могу отвечать только за то, что делала я. Вам дана власть над бесами и дьяволом. Кеннет Копленд когда-то рассказывает, как Бог научил ему тому, что я вам сейчас объясняю. Он говорит, я стою, преподаю, проповедую, большая конференция. И вдруг открывается духовный мир, и я вижу, что огромный бес начинает на меня из угла сцены двигаться. Я понимаю, что он идет для того, чтобы меня убить. Я сначала опешил и сказал: «Иисус!» Иисус тут же появился между мной и этим бесом. И бес продвигал двигаться, но Иисус при этом ничего не делал. И Кеннет спросил: «Иисус, почему ты ничего не делаешь?» Иисус ему ответил, что он сказал ему это делать, самому. И он сразу же увидел в своих руках меч. И он говорит, что я взмахнул этим мечом, и этот бес ушел.
Меч Слова Божия.
Но это была духовная картинка, видение, да? Но вы должны понять, что Бог не будет делать то, что сказал делать вам. Он вам сказал бесов изгонять, понимаете? Мы разбирали сегодня утром, что жалом во плоти Павла был сатана, который посылал людей мешать ему. И эти люди его доставали, мешали ему проповедовать и нести Евангелие. Если у вас появились какие-то люди, в которых вы явно видите, что через них делает дьявол что-то в вашу жизнь, я не рекомендую вам это игнорировать, как Павлу, понимаете? Я 3 раза помолился, ты, Иисус, ничего не сделал, буду смиряться, а то у меня откровений много. Понимаете, это же вывод Павла. Послушайте, я очень люблю Павла, ученика Божьего. Он написал практически 3-ю часть Нового Завета. Это великий Божий человек. Но как любой человек, у него был вот такой недостаток. Понимаете? Не надо обожествлять учеников Иисуса. Ваш пример — это не ученики. Ваш пример — это Иисус, учитель, правильно? Если вы будете брать во всем пример с Него, вы никогда не проиграете. И вы всегда будете в победе. Я приказываю сатане оставить тех людей, которые мне мешают. Я не игнорирую это, я не сражаюсь с ними сама. Я не пытаюсь им ничего доказывать, но я веду войну в духовном мире. И я говорю сатане оставить их, уйти прочь из них и прийти свободе в их жизнь. И это работает. Еще давайте вопрос.
Если у человека острая зубная боль, нужно приказать боль утихнуть или зубы восстановиться?
И то, и другое. Это 2-минутная молитва, всякая боль прекращается. Это легко очень.
А если немножко послабее, как в смысле отношения с стоматологией, допустим, вот всякие с деснами, как врачи говорят, не парадонтозы, там эти, они не лечатся. И не корень не знает этого всего. Нам как это?
Ну, парадонтоз, если врачи не знают корень, значит, это дух.
Да.
И парадонтоз надо выгонять во имя Иисуса Христа.
Да, понятно.
Может это быть еще не дух, может быть это вирус какой-то. Но они же его не находят, значит, по всей видимости, это духовное воздействие какое-то. Но я вам честно скажу, что я хожу к стоматологу. У меня есть личный стоматолог. И у меня зубы не болят. Даже если пытается заболеть, я приказываю боли уйти, и я просто потом иду, и меня пломбу там выдают.
А у вас были свидетельства, что зубы вырастали или пломбы?
Чтобы вырастали зубы или пломбы появлялись, у меня таких свидетельств не было пока. Ну, наверное, потому что я сама хожу к стоматологу.
Нет, ну, все равно к врачам мы должны ходить, следить.
Но свидетельства такие, что вот у нас есть такая благословенная женщина, Лариса Федоровна ее зовут. Она пришла на служение, у нее стояли мосты, и с одной стороны под мостом появилось воспаление, и щека вот так вот просто раздулась. И чтобы это исправить медицински, надо было снять мост, да, повырывать там все, почистить и новый мост поставить. И она пришла ко мне и говорит: денег нету, делай что-нибудь. Нет, она не за деньгами пришла. Я возложила на нее руки, приказала воспалению исчезнуть, всем воспалениям прекратиться, всякой инфекции уйти и в щеке стухнуть. К концу служения она уже сидела абсолютно нормально. Замена моста не потребовалась. Такое было.
А вот, извините, такой можно вопрос?
Да.
Возвращаясь к моменту ответственности Бога и человека, вот вы пример приводили, вот это видение, да? А, вот написано в Библии, что они молились за то, чтобы Бог сопровождал слово чудесами изменения.
Да.
Помните, да?
Да.
Вот как вот, вот это вот сопоставить, ну, в отношениях ответственности Бога и, ну, нашей власти?
Очень просто. Когда ты делаешь то, что ты должен делать, то чудеса и знамения будут тебя сопровождать. Если ты будешь делать то, что делать тебе сказал Иисус, чудеса и знамения будут проявляться.
А зачем за это молиться, если у тебя и так уже есть послание?
Ну там очень хорошая молитва, я не знаю, чего она тебя как-то стала. Там очень хорошая молитва. Они просто помолились верой, молитвой. Когда шли куда-то, они помолились, что Бог действовал через них могущество. Ничего страшного.
Там, да, дай нам дерзновение, да?
Да, они молились на самом деле не о силе Божьей, а о дерзновении. Да, правильно ты говоришь. Они молились о том, чтобы у них была смелость нести Евангелие.
Но об этом и просили, чтобы Бог сопровождал.
Но молитва была об этом, естественно. Но от того, что ты будешь просить у Бога то, что у тебя уже есть, больше не станет. Понимаешь? Не понимаешь? Потому что я об этом объясняла вчера и сегодня. И я доказала всем, что вы обладаете всем нужным для того, чтобы Бог через вас в чудесах и знамениях проявлялся. Ты согласен с этим?
Я согласен.
Ну о чем они молились, это их дело.
Просто если, ну я тоже Карифлейка как бы уже полгода, ну слушаю там это, но вот до этих моментов еще у меня остались вопросы. Если...
А что делал с того, что Карифлейк учит?
А?
Что делал из того, что он уже применял, из того, что он учит?
Ну как, мы слушаем и нуждам людей, молимся.
Молитесь.
За освобождение, да. Пока еще, конечно, результаты, но не те, которые хотели. То есть у нас есть люди с серьезными заболеваниями. Вот Галя приходила вчера с, ну, такой болезнью, не знаю, остеопороз, по-моему. Вот у Насти у нас, ну, как бы сильные заболевания, зрение. Еще у нас есть, ну, как бы, некоторые люди, которые уже годами молятся за это.
Галя, это та, которая приседала здесь,
да?
Ну, а ей легче стало после молитвы? Стало?
Ну,
чуть больше стало приседать.
Ну я видела, что я стала.
Дай Бог, если оно когда оно все пойдет на
восстановление.
Да.
Это не вера. Вера это когда ты веришь не в то, что ты видишь своими глазами, а веришь в то, что ты сделал, то, что сказал тебе Бог. Бог тебе сказал возложить на нее руку. Сказал? Сказал. Я это сделала, это моя ответственность. Я выпустила силу Божию из себя в нее. И я верю Слову Божьему, которое написано, что ранами Иисуса она будет исцелена. И моя вера основывается не на то, что я вижу своими глазами, а на то, что написано в Слове Божьем. И я, если верю до конца Слову Божьему, то я потом вижу этих людей исцеленных. Понимаете?
То есть, если оно не произошло, там чуть лучше стало, потом еще раз молиться.
И ты уже,
раз, да?
Это ты молишься, добавить? Когда еще раз, да, ты уже не сначала опять молишься. Ты добавляешь к тому, что
ну
уже
да.
есть.
Но смысл в том, что пока полное исцеление не произойдет, ты молишься, молишься.
Да,
молишься.
Да, да. Вот смотрите, братья, это как у вас поломалась машина. И предстоит какой-то сложный ремонт машины. И вы делаете, подошли, сначала один агрегат сделал. Потом подошли, другой агрегат сделали, третий. И ремонтируете до тех пор, пока не сделаете полностью. Да? Вы же каждый раз сначала не начинаете ремонтировать ее заново.
Нет.
Молитесь сначала. Вы молитесь с того момента, что у нее уже что-то улучшилось. И вы просто в следующий раз добавляете еще больше этого. И если улучшилось на 30%, то со следующей молитвой улучшится еще на 30%. А со следующей молитвой уже будет 90%. А потом уже и без молитвы оно и само наберется. Понимаете?
Вот это ответственность Бога уже получается.
Если по процентам передавать, лучше больше стараться.
Дальше будет себя. Вот это ответственность.
Но опять же, если люди не исцеляются, мы не можем обвинить Бога или людей в том, что они не исцеляются. Это наша, как бы.
А может, есть еще правильное время?
Да.
Есть такое?
Нет.
Или я тоже
корова, корова.
Да, ладно, нам все раз корова. Я хочу понимать до конца.
Нормально.
Да,
Надя, все
да,
хорошо.
Да, да. Вы тут больше слушали, чем мы.
Послушайте, кто определяет ваше, время вашего исцеления, вы или Бог?
Ну, конечно.
А может, Бог?
Я думала, Бог.
Ну, вот человек думает, что Бог.
Ну, вчера, сами поймешь,
женщина. Ну, ладно, я же...
Нет, нет, пусть она хочет, я же хочу, чтобы она полила. Бог послал своего сына.
Понятно.
Нет, Бог послал своего сына.
Да.
Сын умер.
Да, взял на себя.
Ранами Иисуса. Он пострадал своими ранами. За
да.
что? За ваше исцеление.
Да.
Он сказал, совершилось.
Да.
Да.
Исполнилось ли это?
Да.
Его жертва совершенная?
Совершенная.
Или несовершенная? Может ли воспользоваться этим исцелением каждый желающий? Может?
Может.
Что, для этого надо особое время? Смотри, я приводила в пример женщину, страдающую кровотечением. Она сама выбрала время прихода к Иисусу. Иисус принимал участие в ее исцелении. Она сама к нему прикоснулась в тайне. Он только почувствовал, что сила Божия вышла. Он даже не чувствовал в кого. Точно, да? Но это надо, вот эти вещи вытаскивать. Потому что я за нее помолюсь, а она будет думать, что я буду думать, что происходит исцеление постепенное. Она будет думать, не время, понимаете? И это ее мысль, не время, ей будет мешать исцеляться. Самым большим препятствием к исцелению является одно препятствие. Это думать, что оно есть. Если вы думаете, самым большим препятствием к исцелению является то, что вы думаете, что оно есть.
Что есть препятствие к исцелению.
То есть проблема не сами, мышление.
Мы только единственные существа, которые ограничиваем Бога,
мы
Его
действия.
Мы думаем, что есть какие-то препятствия, и этими мыслями мы можем ограничить Бога в действии. Если ты думаешь, что есть препятствие, оно будет работать. Нет ни одного такого препятствия, которое было бы сильнее Бога. Ты сам выбираешь время своего исцеления. Тебе даже не надо, чтобы кто-то за тебя фактически молился. Тебе просто надо понять, что это не ты. И это сущность, которая тебе не принадлежит. Она послана из ада, чтобы тебя убить. Ты должен отказаться от этой сущности. Ты должен приказать ей убраться вон. Когда ты это сделаешь? Сегодня, завтра, через месяц, через год. Год еще будешь ее приживать у себя, понимаете, эту сущность? Или ты от нее откажешься, это ты выбираешь сам. Бог здесь ни при чем вообще. Бог уже все сделал, Он уже все сдал вам, поймите. Вы не можете опять, если вы говорите, ты меня не исцелил, сделай еще шуник. Это значит, вы говорите ему, что он что-то не доделал вот там на кресте, понимаете? У нас есть крест. Вы опять его посылаете на крест, иди еще страдай, я же еще болею. Понимаете? Но это неправильно, да.
У меня просто информация откуда, что нету там слова поста. В том месте, где говорит, что постом молитва, откуда информация, что там.
Ты останешься, я тебе покажу современный перевод свой, найду и покажу. Хорошо?
В интернете есть еврейский перевод.
Что я об этом, в еврейской цитате смотрю, там английское это место. То есть и вот он с этими с индексами Стронга.
Ну оно есть, но я же тебе доказала, что и вот посмотрите на меня. Вы видели, что я вчера изгнала беса с девочки? Видели?
Видели.
Ну видели все?
Да.
Была я в это время в посте?
Нет.
В таком, как вы понимаете, нет. В таком, как вы понимаете, я уже очень давно вообще не была. Я все время нахожусь в посте, который я читала по 58 главе Исаии. Все время. Потому что я делаю тот пост, который выбрал Иисус. Понимаете? Не вернее Иисус, а Бог Отец. Ну, я же говорю, что надо просто прийти и запись взять и послушать первую часть утреннюю сегодня. Ну, потому что вы начинаете задавать вопросы, которые мы уже в той части разобрали, да. Еще давайте. У кого есть боль сейчас какого-то рода любого? Иди сюда. Что болит у тебя?
У меня проблема с легкими, с рождением.
Они сейчас у тебя болят?
Ну, я это как бы не ощущаю, когда я физически чем-то занимаюсь.
Каким образом ты это ощущаешь?
Ну, пару минут, буквально 3 секунды побегу, уже не могу.
Дышать не можешь, да? Это с легкими называется проблема?
Да, с легкими, дальше мы прохляли на азов. Она также не лечится.
Дай мне руки, пожалуйста. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я повелеваю духу нечистоты, который привел к этому заболеванию, оставить его полностью во имя Иисуса Христа.
Нравится?
Я высвобождаю силу Божию из себя. И я говорю, вон во имя Иисуса Христа. Я приказываю всякой астме оставить его полностью во имя Иисуса Христа. И я говорю, вся жидкость и слизь, которая находится в бронхах, я приказываю тебе очиститься, испариться, исчезнуть во имя Иисуса Христа. Я говорю, бронхи, расширьтесь во имя Иисуса. Легкие, расширьтесь во имя Иисуса Христа. И я говорю, дыши во имя Иисуса. Дыши во имя Иисуса Христа. Я говорю, прямо сейчас я очищаю силой Бога Живого, Его кровь от всяких аллергенов и вирусов. И я говорю, что ранами Иисуса Он исцелен полностью. Полностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Можешь что-то, я не знаю, поприседай, активность какие-то.
Пошли побегаем.
Поджиматься.
С первого по пятый этаж.
О, кстати, это идея. Вообще.
По лестнице.
Саша, давай.
Да.
Тебя погонять?
Она болит сейчас. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я говорю, боль, вон, во имя Иисуса, проверяй. Давай, делай. Чуть-чуть еще света.
Еще чуть-чуть.
Чуть-чуть. Во имя Иисуса я говорю, боль, вон.
Хорошо.
Хорошо? Слава
Богу. Задействуй, помолись в этой программе.
У тебя сейчас боль есть в каком-то зубе?
Я была у парадонтолога, прогнозы как периодически, знаете, там же что-то делаешь, скорость.
Скажи мне, у тебя сейчас хоть какая-то десна воспалена?
Нет, у меня десна.
Как мы сейчас проверим, что тебе стало легче? Ну, я помолюсь за тебя, как проверить?
Пусть она становится.
Все, иди сюда. Посмотри на меня. Будешь, если вдруг симптом будет возвращаться, будешь делать то же самое. Послушайте, они имеют желание возвращаться. Сейчас я скажу одну такую вещь. Когда вы... Кто-то мне на кухне говорил хороший пример, что бесов, которых мы выгоняем, кто мне говорил? Я их называю бездомными. И вот скажи, пожалуйста, всем, встань, пожалуйста, на камеру и скажи,
что те бесы, которые выходят из людей, они обязаны вернуться назад в ад, потому что в людей назад вернуться они не могут, они не выполнили свою миссию, и там в аду их уничтожают свои бесы.
Спасибо. Поэтому у них один путь вернуться в ад, или же им хана больно. Понимаете? Поэтому они пытаются вернуться. Вы должны делать то же самое, как я вам сказала, приказывать во имя Иисуса Христа всем симптомам удалиться. Во имя Иисуса Христа. Смотри мне в глаза. Я говорю, парадонтоз, вон от нее во имя Иисуса. Я высвобождаю силу Божию в ее десны, в ее организм. И я говорю, прямо сейчас всякий диагноз разрушен, любой, даже который она не сказала. Сила Божья просто таким могущественным во имя Иисуса Христа. Аминь. еще? Бегал?
Боксировал.
И что?
Легче почему-то, я не знаю.
Почему?
Что со мной сделали, да?
Почему?
Намного легче.
Почему?
Замечательно. Во имя Иисуса Христа, я еще раз говорю, сила Божья, теки в него во имя Иисуса Христа. Я говорю не просто легче, а полная свобода. Я говорю, дыхание чистись полностью, жизнь Божья в нем. И я говорю, Боже, это подарок твой ему, для того, чтобы ты стал для него другом, любимым отцом, учителем во имя Иисуса Христа. Аминь. А скажи мне, пожалуйста, ты хочешь стать Божьим сыном по-настоящему? Ты хочешь, чтобы Бог через тебя чудеса делал, чтобы люди исцелялись?
Да.
Ты хочешь, чтобы ты все время в 100% здоровье ходил? Хочешь?
Да.
Да?
Также я хочу, чтобы дети, внуки
были здоровыми.
Будочка закидывает
наперед. Как тебя зовут?
Женя.
Женя, если хочешь, можешь за мою молитву покаяние повторить? Можешь, да? Кто там, может, еще хочет? Все остальные спасенные у нас?
Все свои.
Все свои?
Он теперь тоже.
Смотри, вот сейчас можно закрыть глаза. Просто представь, что ты находишься у Божьего престола. Возле Бога Отца. Там куча ангелов, спасенных верующих, которые уже на небесах. И ты просто говоришь, дорогой Небесный Отец, я прошу тебя, прости меня, всякий совершенный мной грех,
до этого и после этого,
который я совершил ведомо и неведомо.
Я прошу,
возьми меня в свои объятия.
Сделай меня сыном.
Крести меня Духом Святым.
Запиши мое имя в книге жизни.
Я верю, что Иисус,
умер за меня.
За грехи мои.
Заплатил за мои проклятия.
За проклятия моих детей.
Забрал их на себя.
И воскрес.
На третий день по Писанию.
И я принимаю эту жертву.
И я стал Божьим сыном.
А ты моим папочкой.
И я славлю тебя за это.
И воздаю тебе всю хвалу.
Аминь.
Спасибо, я тебя поздравляю. Вот это твоя семья. Вот это твоя семья. Это твои братья и сестры. Будь с ними всегда. Хорошо? Давай, присаживайся.
Можно?
Да. Вот это была демонстрация совершенного евангелизационного инструмента. Он захотел стать тем, кем захотел стать, послушав то, чему мы учили, и увидев, как сила Божья демонстрируется. Да? Да.
У меня вчерашний звон.
Звон еще есть?
Есть.
Что-то еще было, я не помню.
А камни надо будет сходить и фотографировать.
Камни, вас уже нет во имя Иисуса. Я говорю, звон, вот, во имя Иисуса Христа.
Есть.
Прямо сейчас во имя Иисуса Христа я приказываю всем сосудам головного мозга восстановиться, всякому источнику шума исчезнуть. И я говорю, звон, вон, во имя Иисуса Христа. Надо что-то начать делать. Вот как-то выходы. Ну давай, ты посидишь еще, я за себя помолюсь. Боже, я благодарю тебя во имя Иисуса Христа. за то, что прямо сейчас все, из-за чего звон этот был исчезнет во имя Иисуса. Можно, да.
Сейчас не болит. Сейчас болит голова. Да. И у меня сказка
какая?
У меня один глазик совсем практически не видит. А второй сейчас тоже плохо видит. А сколько сейчас? Если чувствую.
Диабет?
Нет. Нет. Слава.
Можно я попрошу сесть?
Угу.
Смотри, как зовут? Настя. Спасенная?
Да.
Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. Я говорю, всякое демоническое влияние.
Вон!
Во имя Иисуса. Я приказываю духу слепоты уйти из нее, духу немощи уйти из нее, всякой боли истощиться во имя Иисуса Христа. И я говорю, зрение вернись. Вернись во имя Иисуса. Встань. Боль в спине прошла. Погромче на камеру.
Да, да, да.
Нет, нет, нет. Нагнуться муж, до пола достать. Достала. Вы знаете, меня удивляет даже не то, что боль в спине прошла. Это нормально, я уже к этому привыкла. А то, что они все нагибаются, это... Я не могу так нагибаться, а они нагибаются после. Это меня удивляет. Во имя Иисуса Христа я говорю, зрение, вернись во имя Иисуса.
Я оттуда сяду и посмотрю.
Давай.
Я на вас смотрела.
Пока будешь смотреть, я расскажу. У нас в Зеленогорске была сестра, которая захотела избавиться от очков. Она взяла Библию с мелким текстом, самым мелким текстом, который нашел. Взяла вот так, стала за себя молиться и пытаться читать. Вот, потом там, как это, мои ученики, да, тоже пытались за нее молиться. Вот, и потом они уже меня так развеселили. И меня просто, знаете, ее вот это упорство, да, ее вера, что она будет так читать, она меня дерзнула на то, чтобы я подошла к ней. И мы молились, я не знаю сколько, раз 10 за нее. Но с 10-го раза она начала читать эту книгу свободно. Не вот так, знаете, с другого зубка, а вот так и нормально.
Ну, это же нарушение все равно.
Это любое нарушение. Да? Вы поймите, что это не важно. Я говорю слова автоматически. Но то, что вам мешает, должно уйти. Зрению вернуться. Любые проблемы со зрением, это дух слепоты, уйди. Вот. Все изменения в дальнозоркость мне объясняли, это яблочко глазное становится плоским. Тебе надо приказать, я и сказала, что пусть все, что стало плоским, станет круглым. Пол церкви смеялась. Начали проверять, что у них круглым стало. Ну, видите, она начала после
этого. Ну, вот полгода, вот мы ярко сейчас поставили.